Давос. Черноводный залив был покрыт крупной зыбью с белыми барашками. Черная бета шла вместе с приливом, щелкая парусом при каждой перемене ветра. Дух и леди Мария двигались следом не более чем в 20 ярдах друг от друга. Давос гордился, что его сыновья так хорошо держат строй. Боевые рога взревели за морем, словно чудовищные звери, перекликаясь от корабля к кораблю. «Спустить парус!» — скомандовал Давос. «Опустить мачту! Беритесь за весла!» Гребцы бросились по местам, расталкивая солдат, которые мешали всюду, где бы ни стояли. Сир Имри приказал войти в реку на веслах, чтобы не подставлять паруса скорпионам и огнеметам на стенах королевской гавани. К юго-востоку от себя Давос видел ярость. Она тоже спускала свои отливающие золотом паруса с коронованным оленем Баратионов. С ее палубы Станис Баратион 16 лет назад командовал высадкой на драконий камень, но теперь он выступил во главе сухопутной армии, вручив ярость и командование флотом брату своей жены Сиру Имри, который примкнул к нему у штормового предела вместе с лордом Алистером и всеми прочими флорентами. Давос знал ярость не хуже, чем собственные корабли. Палуба над 300 ее весел полностью предоставлена скорпионам, а на корме и на носу верхней стоят катапульты, способные метать бочки с горящей смолой. Грозный корабль и очень быстроходный. Хотя сир Имри немного застопорил его, нагрузив до отказа рыцарями и латниками в доспехах. Рога на ярости запели снова, подавая команды другим кораблям, и Давос ощутил зуд в отсутствующих пальцах. «Весла на воду!» — прокричал он. «Строй держать!» 100 весел упали на воду, и забил барабан мастера. Он стучал медленно, как большое сердце, и 100 гребцов двигали веслами в лад ему, как один человек. У духа и леди Марии тоже отросли деревянные крылья. Все 3 корабля согласно пенили воду. «Тихий ход!» — скомандовал Давос. Серебристая гордость Дрифтмарка, лорда Вилариона, заняла свою позицию с левого борта от духа. Дерзкий смех был на подходе, но ведьма только-только опустила весла на воду. А морской конь еще возился с мачтой. Давос посмотрел на корму. «Да, там на юге может быть только меч-рыба, отстающая, как всегда». Она имела на борту 200 весел и самый большой на флоте таран, но ее капитан вызывал у Давоса серьезные сомнения. Солдаты на разных кораблях перекликались, подбадривая друг друга. Им надоело быть балластом всю дорогу от штормового предела, и они рвались в бой, уверенные в победе. Эту уверенность разделял с ними лорд, верховный адмирал сир Имри Флорент. 3 дня назад, поставив флот на якоре в устье Путеводной, он собрал своих капитанов, чтобы объяснить каждому его позицию. Давосу с сыновьями назначили места во 2-й линии наступления на передовом крае опасного правого крыла. «Почетное место», — заявил Аллард, радуясь случаю проявить себя. «Гибельное», — заметил отец, и сыновья... Даже юный Марик посмотрели на него с жалостью. «Трусит луковый рыцарь», — читал он в этих взглядах. «В душе он так и остался контрабандистом. Что ж, последнее он готов был признать. Сивард звучит по-господски, но в глубине души он по-прежнему Давос с Блошиного конца, вернувшийся в свой родной город на 3 высоких холмах». В парусах, веслах и берегах он смыслит больше всякого другого в 7 королевствах, и за плечами у него немало рукопашных схваток на мокрой палубе. Но в битву такого рода он вступал боязливо, словно девушка. Контрабандисты не трубят врага и не поднимают флагов. Почуяв опасность, они ставят паруса и мчатся прочь быстрее ветра. Будь он адмиралом, он все сделал бы по-другому. Для начала послал бы вверх по реке несколько самых быстрых кораблей и посмотрел бы, как их там встретят, а не ломился бы, очертя голову. Когда он предложил эту сиру Имри, лорд-адмирал вежливо поблагодарил его, но в глазах его Давос благодарности не увидел. «Кто этот трусливый выскочка?» — вопрошали они. «Не тот ли, который купил себе рыцарство за кучу лука?» Имея вчетверо больше кораблей, чем юный король, сир Имри не видел нужды в обманной тактике. Он разделил флот на 10 линий, по 20 кораблей в каждой. Две первые пойдут вверх по реке, чтобы уничтожить маленький флот Джоффри. «Мальчишкины игрушки», как выразился сир Имри, заслужив смех своих знатных капитанов. Последующие высадят под городскими стенами лучников и копейщиков и лишь тогда присоединятся к сражению на реке. Более мелкие и тихоходные корабли, замыкающие порядок, будут переправлять с южного берега войска Станиса под защитой Саладора Саана и его лиссинийцев, которые останутся в заливе на случай, если у Ланнистеров есть еще корабли, скрытые вдоль побережья и готовые ударить неприятелю в хвост. По правде сказать, сир Имри спешил не без причины. Ветры были немилостивы к ним во время перехода от штормового предела. Они потеряли две барки на скалах залива губительные валы в самый день отплытия. Недобрый знак. Одна из мирийских галей пошла ко дну в Тарском проливе, а при входе в глотку их застал шторм, разметав флот по узкому морю. Они собрались вновь под защитой крюка Масси в более спокойных водах Черноводного залива, потеряв много времени и 12 кораблей. Станис должен был добраться до Черноводной еще несколько дней назад. Королевский тракт ведет от штормового предела прямо к Королевской гавани. Это гораздо короче, чем плыть морем. А войско его состоит в основном из конницы. Ренли, сам того не желая, оставил брату в наследство около 20 000 рыцарей, легкой кавалерии и вольных всадников. Сам переход отнял у них мало времени, но закованные в броню кони и 12-футовые копья – плохая подмога против глубокой реки и высоких городских стен. Станис со своими лордами давно уже, по всей видимости, разбил лагерь на южном берегу Черноводной. И кипит от нетерпения, не зная, куда подевался сир Имри со своим флотом. 2 дня назад у скалы Мерлинга с кораблей было замечено несколько рыбачьих лодок. Рыбаки обратились в бегство, но их переловили одного за другим –